Сильвия Болин не поверила им даже на мгновение. «Ладно, высади меня на автобусной остановке», — прервал его размышления Отто. «Хорошо», — с облегчением ответил Штайнер. «И тебе не придется терпеть всех этих израильтян. Я ничего против них не имею», — взглянул на него Отто. «Я тебе уже говорил, Норберт». Они залезли в вертолет. Штайнер сел за пульт управления и завел мотор. Он не стал отвечать Отто. Посадив вертолет к северу от Нового Израиля, Штайнер вдруг испытал резкий стыд за то, что плохо отзывался об израильтянах. Весь его пафос был рассчитан лишь на то, чтобы отговорить Отто ехать с ним. И тем не менее, в этом было что-то дурное. Это противоречило его искренним чувствам. «А все из-за того, что мне стыдно», — понял он. «Стыдно за своего дефективного сына в Бен-Гурионе. Какое сильное чувство этот стыд. Он может заставить человека признаться в чем угодно. Если бы не израильтяне, кто бы заботился о его сыне? На Марсе это было единственное учреждение для аномальных детей, в отличие от Земли, где количество их исчислялось десятками. Да мало ли что еще было на Земле. И стоило пребывание Манфреда в лагере так дешево, что плата эта была чисто формальностью. Пока Штайнер припарковывал вертолет и выходил из него, он ощущал, как стыд растет в нем. Так что он уже начал опасаться, сможет ли вообще заговорить с израильтянином. Ему казалось, они прочтут его мысли и не дай бог услышат недавно сказанные им слова. Однако израильский обслуживающий персонал летного поля любезно поздоровался со Штайнером, и его чувство вины начало затихать. Похоже, они ничего не поняли. Взяв свои тяжелые чемоданы, он потащил их через поле к посадочной площадке, где стоял гусеничный автобус, доставлявший пассажиров в центральный деловой район. Штайнер уже залез в автобус и начал устраиваться поудобнее, как вспомнил, что не купил сыну никакого подарка. Миссис Милх, воспитательница, просила его всегда привозить с собой подарок, что-нибудь, что могло долго храниться и напоминать Манфреду об отце. «Надо купить игрушку или игру», — решил Штайнер. И тут вспомнил, что одна из родительниц, посещавшая своего ребенка в Бен-Гурионе, хозяйка подарочного магазина в Новом Израиле, миссис Эстергази. Можно зайти к ней. Миссис Эстергази видела Манфреда и вообще разбиралась в аномальных детях. Она сообразит, что выбрать, и не будет задавать бестактных вопросов, типа «Сколько лет вашему мальчику?». Он вышел из автобуса на ближайшей к магазине остановке и зашагал по тротуару, наслаждаясь видом маленьких ухоженных магазинчиков и офисов. Во многих отношениях Новый Израиль напоминал ему дом. Он гораздо больше походил на настоящий город, нежели Банчвуд-парк или Льюистаун. Вокруг спешили прохожие, и Штайнеру нравилась деловая атмосфера Нового Израиля. На нужном ему магазине висела современная вывеска. И если не считать марсианских растений на подоконнике, его вполне можно было принять за лавочку на окраинах Берлина. Когда он вошел, миссис Эстергази, стоявшая за прилавком, расплылась в улыбке, словно узнав посетителя. Симпатичная, респектабельная дама 40 с небольшим лет, с темными волосами, неизменно безупречно одетая, интеллигентная и свежо выглядевшая. Всем было известно, что миссис Эстергази принимает активное участие в политических и общественных делах. Она издавала бюллетень и то и дело вступала в какие-нибудь комитеты. То, что у нее ребенок в Бен-Гурионе, было тайной. Ребенку исполнилось всего 3 года, и его неизлечимые физические недостатки были вызваны гамма-облучением, которому он подвергся еще в период внутриутробного развития. Однажды Штайнеру довелось его увидеть. В Бен-Гурионе ему довелось увидеть вообще немало страшных патологий. При первой встрече ребенок Эстергази поразил Штайнера. Маленький, сморщенный, с огромными, как у лемура, глазами. Между пальцами располагались перепонки, словно он был создан для жизни в подводном мире. И еще Штайнер не мог отделаться от ощущения, что у малыша на редкость обостренные все чувства. Он рассматривал незнакомца так пристально, словно мог докопаться до самых глубин его сознания, неведомых даже самому Штайнеру. А выведав все тайны, дитя успокоилось и стало воспринимать Штайнера уже на основе подчерпнутых сведений. Ребенок, как заключил Штайнер, был марсианином, то есть был рожден на Марсе миссис Эстергази от мужчины, который не являлся ее мужем, так как она давно уже была разведена. Об этом он узнал от нее самой. Она рассказывала спокойно, без всяких сожалений. С мужем ей пришлось расстаться несколько лет назад, так что ребенок в Бен-Гурионе был рожден и не в законном браке, но миссис Эстергази, как и большинство современных женщин, не считала это позором. И Штайнер разделял ее мнение. «Какой у вас прекрасный магазинчик, миссис Эстергази», — заметил он, опуская тяжелые чемоданы.
«Спасибо».
Она вышла из-за прилавка и направилась к нему. «Чем могу быть полезна, мистер Стайнер? Хотите продать мне йогурт или пшеничные колосья молочной спелости?» Ее темные глаза блеснули.
«Мне нужен подарок Манфреду», — ответил Стайнер.
Лицо ее тут же смягчилось, и на нем появилось сочувственное выражение.
«Понимаю. Так-так-так».
Она направилась к одной из полок.
«Я недавно заезжала в Бен-Гурион. Видела вашего сына. Он не проявляет никакого интереса к музыке. Часто аутичным детям нравится музыка. Он любит рисовать. Он все время рисует».
Она взяла в руки маленький деревянный инструмент, похожий на флейту.
«Это сделано здесь, и, кстати, очень хорошо сделано».
«Да».
«Я возьму». Миссис Милх использует музыку как один из методов установления контакта с аутичными детьми.
Миссис Эстергази повернулась, чтобы упаковать флейту.
«Особенно танцы».
Что-то ее тревожило, и, наконец, она решилась.
«Мистер Стайнер, вы знаете, что я постоянно в курсе политических событий дома, и я...» «Ходит слух, что Объединенные Нации собираются...»
Она побледнела и понизила голос.
«Мне очень не хочется огорчать вас, мистер Стайнер, но если это правда, а, похоже, тут есть доля истины...»
«Говорите!»
Но он уже пожалел, что зашел.
Да, он знал, что миссис Эстергази имела отношение ко всем важным событиям, и уже этого было достаточно, чтобы почувствовать неловкость.
«В Объединенных Нациях сейчас обсуждают меры по отношению к аномальным детям», — закончила миссис Эстергази дрожащим голосом. «Они планируют закрыть Бен-Гурион».
На мгновение он онемел. «Зачем?»
«Они боятся... ну... не хотят, чтобы на колониальных планетах появилось то, что они называют дефективной расой. Они намерены сохранить расу чистой, понимаете? Я понимаю, и все же не могу с этим согласиться. Возможно, потому что там находится мой собственный ребенок. Нет, я не могу с этим согласиться. Дома аномальные дети их не волнуют, потому что они не возлагают на них таких надежд, как на нас. Вы же понимаете смысл их псевдозаботы о нас. Вспомните, что вы ощущали перед тем, как эмигрировать сюда со своей семьей. Там, на Земле, существование аномальных детей на Марсе воспринимается как один из признаков того, что одна из сложнейших земных проблем перенесена в будущее, потому что мы для них являемся воплощением будущего и...»
«Вы уверены относительно этого законопроекта?» — перебил ее Стайнер.
«Да».
Она смотрела на него спокойно, подняв голову.
«Если они закроют Бен-Гурион, это будет ужасно. Тогда...»
Она не договорила, но он прочел в ее взгляде то, что невозможно было выразить словами. Аномальные дети, его сын и ее ребенок будут убиты каким-нибудь научным безболезненным способом. Разве не это она хотела сказать?
«Продолжайте. Дети будут усыплены».
«То есть убиты», чувствуя нарастающее негодование, уточнил Стайнер.
«Боже, как вы можете так говорить, словно вам это безразлично?» В ужасе уставилась на него миссис Эстергази.
«Господи, если в этом есть хоть доля правды!» — начал он с горечью. Впрочем, на самом деле он ей не верил. Может, потому что не хотел верить? Потому что это было слишком ужасно? Нет, потому что он не доверял ее подозрениям, ее чувству реальности. До нее просто дошли истерические искаженные слухи. Возможно, и существовал какой-нибудь законопроект, косвенно имеющий отношение к Бен-Гуриону и содержащимся там детям. Они, и аномальные дети, и их родители всегда находились под определенной угрозой. В частности, предписывалась обязательная стерилизация и родителей, и их потомства в тех случаях, когда доказано существенное нарушение функции половых органов, особенно в результате превышающего норму гамма-облучения.
«Кто авторы этого проекта в Объединенных Нациях?» — спросил Стайнер. «Считается, что проект принадлежит перу 6 членов Комитета здравоохранения и соцобеспечения Метрополии. Вот их имена».
Она принялась писать.
«Мы бы хотели, чтобы вы написали этим людям и попросили бы кого-нибудь из своих знакомых...»
Стайнер едва слушал ее. Заплатив за флейту, он поблагодарил, взял сложенный листок бумаги и вышел из магазина. «Черт побери! И зачем он только зашел сюда? Неужели ей доставляет удовольствие рассказывать эти сказки? Неужели вокруг не хватает неприятностей, чтобы еще усугублять их бабьими россказнями?
Да как она при этом еще может заниматься общественными делами? И в то же время что-то еле слышно подсказывало ему. Она может оказаться права.